Друзья, у меня вот здесь вопросы по моему докладу. Ну, сейчас удобно, Александра Александровича нету, пока я воспользуюсь его отсутствием. Я отвечу на вопросы, а потом своим общим пением. Я прочитывать не буду, потому что я их уже прочитал. Две записки или три записки за Прокофьева. Алексей Федорович Прокофьев. Куда он делся и что с ним, потому что потом за него уже не было слышно. Друзья, его, он до того, когда примкнул к Совету Церквей, он уже отсидел 10 лет, как христианин. То есть он в плане пострадал много. Потом он был в инициативной группе, потом его арестовали, его опять посадили. Он отсидел, а потом, уже после освобождения, он совершил грех, и его наказали в церкви. И он больше какой-то деятельности в жизни братства не принимал. Потом он восстановился, жил в Красноярске, и не очень давно он умер. Ну, порядка лет 7 назад он умер. Вот так прошла его жизнь. То есть вначале он был известный, он был активный очень, но потом, вот как бы сказать, мы не знаем, почему такое Бог ограду снял. Есть вопросы, на которые мы ответ не можем иметь. И теперь одна записка вот такая, наверное, мне лучше прочесть. Хоть здесь почерк такой похож на арабский, но... Почему зарегистрированные говорят, зачем вы ворошите старое? Давно уже все покаялись. Вопрос, каялся ли кто-нибудь из них? Друзья, я прочту одну выдержку. Насчет покаяния. Мы не ворошим старое, мы говорим о истории братства. Почему образовалось наше братство? Если не говорить об отступлении, тогда непонятно, откуда мы появились и зачем мы появились. Друзья, была одна встреча интересная. Это была встреча представителей оргкомитета с работниками всех Б, с высшим руководством всех Б. Я прочту одну выдержку. Эти слова, которые я буду читать, принадлежат Крючкову. Были представители от Совета Церкви, от оргкомитета, и представители от всех Б. Высшее руководство всех Б. Был Житков, был Карев. Житков – это был председатель всех Б, Карев – это был генеральный секретарь. И вот Крючков говорит в этой беседе, то есть здесь дословная стенографическая, текст. Нет, текст полный. После этого, это Крючков говорит, Александр Васильевич Карев, да нет, я вижу, не надо, это же народ будет. Я так вижу хорошо. После этого Карев заявил, что теперь есть у него особый разговор ко мне. То есть ко мне это Крючков говорит. И попросил внимательно выслушать. «Я не знаю, – сказал Карев, – вызывали ли тебя когда-нибудь в органы или не вызывали. Но если и не вызывали, то вызовут». И когда вызовут, предложат тебе дать подписку, чтобы с ними работать, то я советую тебе не отказываться. Сейчас мы живем в такое время, продолжал Карев, когда власти стремятся к тому, чтобы на всех руководящих постах в церкви стояли люди свои, которым они могли бы доверять и быть спокойными, что ничего не произойдет. А если чего и случится, то им будет известно все». Если же ты воспротивишься, то этим только обостришь их против себя. А если не согласишься с ними работать, то они не доверят тебе не только общину, даже хор. Когда я спросил Карева объяснить получше, что значит с ними работать, Александр Васильевич продолжал. Например, если ты, будучи пресвитером, услышишь, что кто-то из братьев сказал на проповеди что-нибудь против власти, ты должен тут же сообщить об этом в органы, иначе это сделает кто-то другой, а тебе доверия не будет, и тебя снимут. Или, например, если ты регент, и у тебя на спевке в хоре кто-нибудь скажет что-то антисоветское, ты должен тут же отнести это властям. Если ты этого не сделаешь, сделай другой, а тебя снимут. Или если даже вы будете трое, четверо сидеть за столом, и один что-нибудь скажет против власти, ты должен тут же отнести куда следует. Если ты не сделаешь, отнесет другой, а тебя снимут. Когда он окончил говорить, я с недоумением посмотрел на него, не веря своим ушам и глазам. Неужели это говорит со мной Карев? Я спросил, Александр Васильевич, неужели я должен предавать своих братьев? «А что поделаешь?» – ответил он. «Нет, дорогой брат», – продолжал я, – «пусть я никогда не буду нести никакого служения, но предавать братьев своих я никогда не буду». «Ну, это твое дело», – сказал Карев, – «а мой совет – согласиться». Вот такие были понятия, вот такие были разговоры. И теперь одна мысль – это уже по покаянию. Значит, эти слова опять к Кареву принадлежат. «В братском листке номер 2-3 вы пишете, что мы должны признать свой грех и покаяться. Почему мы на это не идем? Вы требуете покаяния за связь с правительством. Такого покаяния не будет. Его требовать безрассудно». Вот так примерно. То есть, друзья, был съезд в 1963 году. Они этот съезд сделали в результате движения инициативной группы, а потом оргкомитета. Это было совещание, но под видом совещания они сделали съезд. Собралось 400 делегатов, и на этом съезде они отменили документы, инструктивное письмо и положение. Но покаяния как такового не было. Уже после перестройки на одном из съездов был такой генеральный секретарь Бычков. Он в своем выступлении сказал: «Да, за те документы, которые мы приняли, мы приносим покаяние». Это было сказано в 90-х годах, уже когда пошла свобода. Вот так и все. И поэтому они иногда говорят: «Ну вот Бычков уже сказал, что мы приносим покаяние, значит, как бы такое покаяние было». Друзья, не покаяние. Оно, знаете, вот о чем. Мы понимаем, что если я нагрешил, тем более с властями был связан и предавал братьев, и я покаялся, меня надо все равно снимать. Я не могу оставаться служителем церкви. За связь с властями я не должен быть пресвитером, даже если бы я покаялся. И поэтому вот эта фраза: «Мы каемся за те документы», но они же все оставались на своих местах до дня своей кончины. Вот таким вот образом. И поэтому, ну, в данном случае мы не то, что мы кого-то там критикуем и так дальше. Друзья, я в своем докладе хотел подчеркнуть, почему образовалось братство. Кажется, был Всесоюзный совет, было большое братство. Вот, и вдруг зачем нужно было появляться совету церквей? Друзья, обстановка заставляла, в результате такого великого отступления, вот обстановка заставляла, чтобы какие-то предпринимать шаги, таким образом появились, вот наше братство появилось.